На сцене играли разудалый фарс, и отнюдь не невинный. Это был фарс нравов и обычаев сегодняшнего Парижа, а обладатели этих нравов и создатели этих обычаев сидели тут же, в ложах и на сцене. Партер грохотал и мог тыкать в них пальцами. Он узнал салонных бар, которых бывший обойщик осрамил при всей честной публике. В ложах тревожно перешептывались. В публике побежал слух, что Като – это, несомненно, Катерина Рамбуйе, а Мадлон – это Мадлена Скюдери. Маркизы на сцене сидели багровые. Носильщики внесли маскариле Мольера. Его идиотский парик был так велик, что концы его при поклонах подметали пол, а на макушке сидела маленькая, как шиш, шляпа. На штанах были запущены чудовищные кружева на коленях. Лже-маркиса Жодле играл старик Жодле, и оба комика Мольера Жодле только что не кверху ногами ходили, потешая публику, отпуская ряд двусмысленнейших во всех отношениях фортелей. Прочие актеры им в этом соответствовали, в том числе и мадемуазель Дебри, игравшая роль Мадлоны, дочки Горжебюса. «Полюбуйтесь, какие у нас милые маркизы и драгоценные барышни! Позвольте, ведь это же лакеи!» «Конечно, лакеи! Но у кого же они переняли эти манеры?» Осмеял до последней ленты костюм, и эти стихи, и чопорность, и фальшь, и грубость в обращении с низшими. Когда Мольер в прорезы глаз в маске метнул взор в публику, он увидел в ложе сидящую впереди своей свиты уважаемую госпожу Рамбуйе. Почтенная старуха, как всеми было замечено, стала зеленой от злобы. Она прекрасно раскусила пьесу, да и не она одна. Какой-то старик из партера закричал среди действия: «Мужайся, Мольер! Это настоящая комедия!» Бомба разорвалась настолько близко от рядов самих драгоценных, что паника началась немедленно, причем первым покинул войско Рамбуйе один из вернейших ее поклонников и знаменосцев, бросивший врученное ему знамя прямо в грязь. Дезертиром стал никто иной, как поэт господин Менаш. Выходя после представления, Менаш взял под руку господина Шаплена и зашептал: «Дорогой мой, нам придется сжечь то, чему мы поклонялись. Надо осознаться, что занимались мы в салонах порядочной ерундой». К этому господин Менаш добавил, что пьеса, по его мнению, очень едкая и сильная, и что вообще он все это предвидел. Но что именно предвидел Менаш, мы не знаем, так как дальнейшие его слова пропали в шуме карет. Театр погас. На улицах совсем стемнело. Мольер, закутавшись в плащ, с фонарем в руках, покашливая от ноябрьской сырости, стремился к Мадлене. Его манил огонь в очаге, но больше манило другое. Он спешил увидеть сестру и воспитанницу Мадлены, Арманду Бежар, ту самую Мену, которая 6 лет назад играла Эфира в Лионе. Теперь она превратилась в 16-летнюю девушку. Мольер спешил увидеть Арманду, но болезненно морщился при мысли о глазах Мадлены. Эти глаза становились неприятными всякий раз, когда Мольер вступал в оживленную беседу с кокетливой и вертлявой Армандой. Мадлена все простила, и лионскую историю с Дюпарк. Простила и примирилась с госпожой Дебри. А теперь в Мадлену как бы вселился бес. В ноябрьской темноте, в промозглом тумане, по набережной бежит фонарь. «Господин Мольер, шепните нам, нас никто не слышит, сколько вам лет?» 38, а ей 16. И кроме того, кто ее отец и мать? Вы уверены в том, что она сестра Мадлены?» Он не хочет отвечать. А может быть, и не знает того, о чем мы спрашиваем. Значит, не стоит и заговаривать на эту тему. Можно поговорить о другом. Например, о той ошибке, которую Мольер допустил в «Драгоценных», затронув бургундских актеров. «Куда вы отдадите свою пьесу?» «Конечно, им, королевским актерам», — отвечал Плут Маскариль язвительно. «Ведь они одни только и умеют читать стихи». Господин Мольер напрасно задел бургундцев. Понимающим людям ясно, что он человек другой школы и сам эту школу создает, а Монфлюри уж вовсе не такой плохой актер, как Бержерак это утверждал. Пути бургундцев и Мольера разные, и не следует бургундцев затрагивать. Тем более, что такими выходками, как в «Драгоценных», ничего доказать нельзя, а ссориться со всеми крайне опасно.